Спасибо тебе, Отец, за твой дух, за его служение, за его помощь, за его участие. Спасибо тебе за то, что дух твой, дух Господень, могущественно действует прямо сейчас, помогая каждому из нас сверхъестественно увидеть и услышать, понять и принять несравненно больше. Отец, мы благословлены твоим духом. Мы благословлены Духом Твоим в нашем духе. И мы принимаем, что Дух Твой благословляет нас. Дух Твой делает нас способными понимать и принимать несравненно больше. И мы просим Тебя о помазании Духа премудрости и откровения на наш ум, чтобы понимать и принимать несравненно больше. Мы ожидаем быть наученным Тобой, Отец, Твоим Духом, Сыном Твоим и Господом нашим. Мы ожидаем, что Ты будешь вести нас и направлять нас, и помогать нам сверхъестественно видеть Твой путь и голос Твой слышать. Спасибо Тебе за помазание. Спасибо Тебе за служение Твоего Духа. Спасибо Тебе за помазание Духа премудрости и откровения, которое прямо сейчас помазывает душу каждого слушающего, высвобождая их душу от всякого влияния тьмы и делая их душу способной понимать и принимать несравненно больше. И прямо сейчас, Отец, мы принимаем, что от Духа премудрости и откровения да исходит откровение, исцеляющее душу и высвобождающее ее для мудрости, сходящей свыше во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за помазание. Спасибо Тебе за могущественный Дух Господень, который прямо сейчас помогает каждому слушающему получать откровение через откровение исцеление души во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя за Дух Твой. Спасибо Тебе за то, что Ты не оставил нас прежними. Ты наполнил нас и сделал нас способными видеть путь, приготовленный Тобой, и слышать глас Твой, ведущий по этому пути. Спасибо Тебе, Отец. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя за служение Твоего Сына, Господа нашего, за служение Твоего Духа. Спасибо Тебе. И я прошу, Отец, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы то, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было и сказано, и сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за то, что мы будем научены Тобой и наставлены Тобой. Во имя Господа Иисуса. Аминь. Итак, встреча номер 6, посвященная теме «Иисус Господь для реализации воли Божией». То есть у этого послания есть вполне конкретная цель. Цель, которая направлено, чтобы вы, как подданный Господа Иисуса, не просто знали, что Иисус – Господь, а знали, что за этим стоит и с чем это связано. Давайте я кое-что обозначу. Все миссии Иисуса имеют вполне конкретную Богом определенную цель. Рожденным свыше очень важно это знать, так как ваше пребывание на земле и все, что связано с вами в вашем пребывании на земле, напрямую зависит от его небесного служения, а именно от тех миссий, в которые Бог его помазал и поставил. Да, на сегодняшний день рожденные свыше по причине самостоятельности или рабского мышления, они не очень взаимодействуют с небесным служением Иисуса. Хотя небесное служение Иисуса является очень важной составляющей жизни, не существования, а жизни на земле. Очень важной составляющей. Я бы сказал, основополагающей составляющей. Потому что на земле жить без непосредственного, прямого участия миссии Иисуса невозможно. Невозможно. Вообще, если бы не небесное служение Иисуса, его миссии, то наше пребывание на земле можно было бы рассматривать как убийство. Объясняю почему. Оставить вас на этой земле, которая полная бесов, болезней, немощи, смерти, проклятий. Оставить вас на земле, где находится тот, кто ищет украсть, убить и погубить. Оставить вас, как детей, послушайте, Детей, которые, по сути дела, сами по себе, без чьего-либо помощи или участия, не могут за себя заступиться. Оставить вас это было бы убийство. Но Бог, любящий Отец, позаботился о том, чтобы не только вы лично были снаряжены в Его духе, но чтобы был еще кто-то, кто господствует над тем, кто пришел украсть, убить и погубить. Господствует над его слугами, господствует над тем, что он делает, господствует, господствует и господствует. То есть Иисус на сегодняшний день для каждого сидящего здесь это непосредственная прямая помощь в реализации того, для чего вы пришли. Для чего вы лично пришли на эту землю. Поэтому вам, как рожденным свыше, жизненно важно знать, не только для того, чтобы реализовать волю Божию, чтобы вообще жить, а не существовать. То есть мы можем посмотреть на небесное служение Иисуса как бы с двух направляющих. Первое, чтобы я мог жить на земле, как на небе, уже на земле знакомясь с моим Творцом. И вторая направляющая, чтобы, живя на этой земле, я мог исполнить свою миссию во всей полноте и без всякого недостатка. И в первом, и во втором случае небесное служение Иисуса является основной составляющей. Основной составляющей. Поэтому я еще раз хочу отметить. Если вы до сих пор думаете, что без небесного служения Иисуса вы можете жить на этой бесславной земле, то это лишь есть то, что говорит ваш ум. И в целом он это говорит, потому что другого он сказать и не может. Просто не может. Хотя он, ваш ум, а именно мудрость земная, которая и производит эту якобы мудрость, она абсолютно не отвечает за это. Она просто выдает это, потому что она до этого была, я имею в виду, как бы вроде бы вы жили, и вроде бы вы продолжаете жить. Но жить и существовать – это абсолютно два разных состояния. Потому что на самом деле без небесного участия мы существуем, а не живем. Хорошо, я очень коротко обозначил важность тех служений, которые Иисус сейчас выполняет для каждого рожденного свыше, сидя одесную Отца. Итак, мы продолжаем рассматривать тему «Иисус Господь для реализации воли Божией». Сегодня по счету у нас с вами шестая встреча. Я хочу напомнить некоторые основные моменты по нашей пятой встрече, где мы говорили о том, что Бог вложил в Иисуса, в своего Сына, и что то, что Он вложил, уже не нуждается в том, чтобы к этому что-то добавить. Одна из основных ловушек дьявола в отношении рожденных свыше, что якобы даже после рождения свыше рожденному свыше еще чего-то не достает. Дашенька, водички дай. Еще раз отмечу. Одна из ловушек дьявола в отношении рожденных свыше, чтобы рожденные свыше думали, что после их возрождения свыше им продолжает чего-то не доставать, и они со своей стороны, уже будучи рожденными свыше, начали что-то искать, о чем-то просить, о чем-то упрашивать Бога и обращаться к Богу, чтобы Бог еще что-то добавил или еще что-то приложил. Эта стратегия дьявола берет свое начало еще с Эдемского сада, потому что именно в Эдемском саду он представил человеку, что якобы Бог еще не все им открыл. Вам еще не достает вкусить от этого дерева. Вот когда вы вкусите от этого дерева, вот тогда вы будете. Послушайте, его стратегия не изменилась. И сегодня он говорит вам, ну да, тебе еще не достает здоровья. Ну да, тебе еще не достает мудрости. Ну да, тебе еще не достает благословения. Ну да, тебе еще не достает. Послушайте. Вот это и есть обольщение, которое он использует. Когда вы приняли Иисуса как своего спасителя, через его спасительную кровь ваш дух заполнился Духом Божиим. И Писание говорит, что в нем вы имеете всю полноту или завершенность. Потому Писание говорит, что Иисус говорил «мир» или благовествовал «мир». Благовествовал полноту, благовествовал завершенность, благовествовал целостность. Все цело, ничего не сломлено. Даша.
Я буду там.
Хорошо. Даша. Все цело, ничего не сломлено. Слышите? Полнота. Иисус принес завершенность. Завершенность. Он не пришел, чтобы вы потом еще занимались тем, что начали еще что-то просить, что-то выпрашивать, и Он будет якобы вам в этом помогать. Иисус принес всю полноту. Это вам важно усвоить. На сегодняшний день в вас нет недостатков. Ваш ум еще рассматривает вас в свете того, что у вас чего-то нет. И ни в коем случае не позвольте себя так рассматривать. Потому что, по сути дела, это невежество, которое унижает то, что Иисус своей кровью оплатил для вас. Иисус через свою кровь фактически открыл дверь Богу в ваш дух. Потому он есть дверь. И когда Бог зашел в ваш дух, вы обрели всю полноту, все потребное для жизни и все потребное для благочестия. Возникает вопрос, как сделать так, чтобы вы, имея Бога в своем духе, вели себя так, как будто его нет? Поверьте, это не так сложно. Это постоянно ставить под сомнение то, что у вас уже все есть. Все. И вы начинаете что-то искать вне Бога. Вы начинаете о чем-то думать вне Бога. Вы начинаете жить так, как будто бы Его с вами и нет. Постоянно в фокусе держа какой-то недостаток. Хотя вселюсь в них и буду ходить в них, как бы эта фраза где-то звучит. В пятой встрече мы как раз и говорили о том, что Бог в своем Сыне сделал для человека доступную всю полноту. Да, это тоже один из таких супер важных моментов, потому что человеку как хочется, как рабское мышление, оно всегда, знаете, к чему подводит. Меня надо стукнуть, меня нужно привязать, меня нужно направить и толкнуть ногой. Это рабское мышление. А Бог предлагает. То есть Бог в своем Сыне предлагает полноту. Он не навязывает полноту, Он предлагает. И вы сделали первый шаг в полноту, приняв Иисуса своим Спасителем. А следующий шаг в полноту совершается уже следующим действием веры, как и первый шаг. Но теперь вам нужно приложить веру к полноте. То есть вы вначале приложили веру к Спасителю, вы приняли верой спасающего акта Божьего, а теперь ту же веру вам нужно применить к полноте, которая находится в акте Божьем. В большинстве случаев рожденные свыше как бы опять-таки теряются. А, подождите, а применить веру это как? Ну давайте так, как вы применили веру к спасительной крови акция Божьего? Как вы приняли спасающую кровь акция Божьего? Как? Если устами будешь исповедовать и сердцем веровать. Точно так же, как вы приняли спасающую кровь акция Божьего, точно так же, как эта кровь по вере стала активна в вашем духе и возродила ваш дух жизнь вечной, точно так же нужно принимать и полноту, которую вы имеете Духом Божьим в своем духе, говоря. Но заметьте, опять-таки, мудрость земная, она делает вас нерешительным в этом вопросе. Она делает вас сомневающимся в этом вопросе. И в какой-то степени даже стыдит вас. Ну как это? Ну что значит тебе, ты уже все, ты уже завершенный. Так как это? Нет. Тебе еще надо исправиться здесь, тебе еще надо здесь, тебе еще нужно здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. И мудрость земная всегда представляет это как тяжелый путь, который в ближайшее время вы никак не пройдете. И рисует вам план на 10 лет. Мудрость земная. И опять-таки, вроде бы приняли полноту, да, а еще 10 лет идти. И непроизвольно вы оставляете то, что у вас уже есть, думая, что то, что вам надо, появится только через 10 лет. Хотя оно у вас уже есть. Дьявол в Эдемском саду выдал свою стратегию. Фактически, когда он сказал «будете как», он обозначил, кем они являются на самом деле. «Будете как» – это значит «потеряете это» и уже не будете этого иметь. «Будете как» – это значит «уже не будете ими», а потеряете это. Но чтобы что-то потерять, вначале у вас должно быть что? Это быть. И дьявол действует сейчас так же само. Он никогда не ставит под сомнение то, чего у вас нет. Но всегда ставит под сомнение то, что у вас есть. Потому и говорит, а ты что, исцелен? Итак, прочитаю некоторые тезисы из нашей пятой встречи. Интересная была встреча и учение очень благословенное было. Некоторые тезисы. Сын Божий Иисус для людей в одном лице и Спаситель, и Господь. Именно в этом полнота всего потребного человеку, как в духовной сфере, так и в физической. Мы читали из Евангелия от Луки 2 глава 10-11 стих. Спаситель, который есть Христос или помазанный быть Господом. Следующий тезис, который мы отметим, это что Иисус для всех людей доступен как Божий Спаситель и для всех и над всеми Богом поставленный Господь. Удивительная тоже в этом мудрость. Смотрите, Он доступен как Спаситель, это дар благодати, но при этом поставленный Богом Господь. Доступен и поставленный. Брат Олег, подождите, а что, как Господь, Он недоступен? Не, Он доступен. Только то, как доступен Спаситель в отношении Господа, не так. И мы сегодня об этом как раз и будем говорить. Иисус Господь, чтобы воля Бога Отца была полностью реализована. Это важный момент. Когда вы получите это как откровение, Иисус Господь, чтобы воля Отца была реализована, то вы получите своего рода душевное исцеление. Потому что тогда придет глубокое осознание, что господство Иисуса – это основная миссия Иисуса для реализации вашей миссии. И следующий тезис отмечу. В миссии Господа – есть Богом дарованная полнота всего необходимого как для спасения, так и для реализации благословенной жизни даже в этой враждебной среде. Поэтому альфа и омега миссии. Альфа – Спаситель, это входная миссия, которая открывает нам дверь, и омега – это завершающая миссия, Господь. И Бог соединил в Своем Сыне все миссии. Буквально, когда вы принимаете Иисуса, а это дар, Он вам, Сын дан нам. Когда вы принимаете этот дар Божий, теперь у вас есть все, что вы могли исполнить свою миссию, и войти в славе в Царство Божие. Об этом и позаботился Бог в своем Сыне. Об этом и позаботился. Да, вашему уму кажется, что вас оставили. Просто оставили. Да, вам предоставили возможность услышать о Спасителе. Да, вам как бы предоставили возможность призвать Его имя. Да, вам как бы предоставили возможность периодически якобы принимать Его кровь, якобы Его тело. Играть как бы в эту игру. Да, вам предоставили возможность. Но при этом вас просто оставили на земле, чтобы вы здесь копошились. То есть именно так все представляет ум, что все это просто игра на занятость. Чтобы мы были заняты и не занимались чепухой. Как сказал один человек, исполненный мудрости земной, религия – это опиум для народа или наркотик. Но мы не религиозные. И мы не относимся к религии, мы относимся к живым отношениям с живым Богом. Итак, сегодня в нашей шестой встрече мы с вами рассмотрим особенности взаимодействия человека с служением и миссией Сына Божьего Господь. Как я уже отметил, что есть то, как вы принимаете Спасителя, но вы так не можете принять Господа или Его господство. Оно абсолютно отличается. Отличается. Да, применять веру придется и там, но отличие очевидно. Вопрос. Как вы приняли служение Иисуса в Его миссии Спасителя? Давайте я обозначу некоторые детальки. Вы обратились к Нему, потому что это предоставлял вам как дар Бог. Бог предоставил вам возможность обратиться к своему Сыну. Вы призвали Его, это тоже дар. Знаете, когда обреченный на смерть получает право голоса, это дар. Это дар. Так вы не имели бы права голоса, если бы Бог вам не подарил право голоса. Поэтому Он обратил к вам свою милость и дал вам возможность сказать. Вы обратились к Его Сыну, вы призвали Его Сына, послушайте меня сейчас внимательно, и вы попросили Его Сына, Иисуса, вы попросили спасти вас. Другими словами, вы сказали Ему, что вы хотели бы, чтобы Он сделал для вас. Услышьте, это важно, то, что я сейчас говорю, очень важно. Вы сказали Ему, что вы хотели бы, это волеизъявление, это тоже дар, чтобы Он сделал для вас. Вы сказали Ему, что вы хотели бы, чтобы Он бы сделал для вас. И так как в миссии Спасителя это учтено и это вложено, именно такое ваше действие, то миссия Спасителя и активна именно таким способом. Когда вы говорите или просите, или говорите и просите, чтобы Он для вас что-то сделал. Вы говорите Ему, что для вас сделать. Но не так в миссии Господь. Абсолютно не так. И сегодня мы узнаем, как это происходит в миссии Господь. Мы узнаем это из истории, которая представлена в разговоре. История, в которой участвует Савл, идущий в Дамаск, и Господь Иисус. В этой истории важна не сколько сама история, сколько сам диалог, как он строится. Потому что то, как строится этот диалог, там есть ключ к взаимодействию с миссией Господь. Поэтому мы сейчас так и почитаем эту историю. Эту историю мы возьмем из книги Деяний, 9 глава, 4 по 6 стих. Там говорится, он, фарисей Савл, мы сразу берем этот фрагментик, упал на землю и услышал голос, говорящий ему, Савл, Савл, что ты гонишь меня? Он сказал, Савл сказал, кто ты, Господи? Господь же сказал, Господь Иисус, я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна. Он в трепете и в ужасе сказал. Давайте так. То, что сейчас скажет Савл, фактически раскрывает нам то, как начинается или с чего начинается, или то, что важно во взаимодействии с миссией Господь. Читаю. Слушайте внимательно. Он же в трепете и в ужасе сказал, Господи, что повелишь мне делать. Заметьте такую важную особенность. В миссии Спасителя вы говорите ему, что ему для вас сделать. Спаси. А в миссии Господь вы спрашиваете, что вам делать. Что повелишь мне делать. Брат Олег, подождите, это вообще два разных способа. Я же вам про это. Кстати, именно по этой причине взаимодействие с господством Иисуса в его миссии Господь для многих так и не наступило. Потому что для раба, который получил фрагмент свободы, гораздо интереснее снова и снова давать указания. Особенно, будучи духовным младенцем. Духовный младенец, он постоянно хочет быть в фокусе. Хочет постоянно привлекать внимание. Поэтому в большинстве случаев рожденные свыше в младенчестве нашли более комфортную зону для себя. Потому что младенец, он постоянно говорит кому-то, что ему делать для его. Но Господу вы не можете сказать, что ему делать для вас. Вы можете узнать у него, что делать вам. Давайте так. Я это говорю, предоставляя вам фактически мудрость, как взаимодействовать с господством Иисуса. Почему, возможно, для вас это звучит как-то странно? Потому что на сегодняшний день взаимодействие с господством Иисуса в христианских кругах еще не так актуально. То есть, как бы эта сторона возможности, дарованной Богом, на сегодняшний день не является так понятной, что туда свободно, в общем-то, идут. Как-то со служением Иисуса как Спасителя глубина откровения достаточно уже понятна. И поэтому как бы проще оставаться там, проще там находиться. Но послушайте, но это лишь стартовая миссия. Это базовая миссия. Но это не та миссия, в которой мы можем жить. Это та миссия, которая открывает дверь в жизнь. Но миссия Господь является миссией жизни для человека. Но господство Иисуса, оно не приходит, как приходит спасающая миссия Иисуса. Оно приходит по-другому. И вот здесь как раз в этих словах мы видим, как совершить шаг в господство Господа Иисуса. Еще раз прочитаю эти слова. Господь, я скажу так, что ты повелишь мне делать? Если Спасителю вы говорите, чтобы вы хотели, чтобы он сделал, то здесь вы просите, чтобы вам сказали, что вам сделать. По сути дела, я бы сказал так, взаимодействие с господством Иисуса всегда совершается целенаправленно. Слышите, целенаправленно. То есть здесь нету какой-то вопросительной позиции. Я имею в виду, а я не знаю, как, что ему сказать. Нет. Все, что вам надо сказать, это что повелишь делать. Для человека Господом становится тот, кому он себя подчиняет, а не того, кого он просто так называет. Брат Олег, вы нас подводите к тому, что Иисуса можно называть Господом, но так никогда ему не дать возможность быть Господом? Да, да. Потому что называть Иисуса Господом, это еще не значит предоставлять ему возможность господствовать в вашей жизни. Это лишь просто термин, который вы применяете к личности Иисуса, при этом не осознавая, что с вашей стороны нужно делать, чтобы миссия Господь в его господстве могла в вашей жизни отображаться. Вы спрашиваете у Господа, что вам делать, а не говорите, что делать ему. После того, что сказал Савл Господу, что повелишь Господи делать, Иисус не упрекал Савла ни за Стефана, ни за прежде убитых его последователей, ни за что не упрекал. Но что сказал Господь? Он сказал: иди в Дамаск, и тебе будет сказано, что тебе надобно делать. И Господь сказал ему: встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать. Как мы уже с вами говорили на одной из встреч, что спасение следующим важным шагом для рожденного свыше Духа предполагает вход в господство Иисуса. То есть спасение должно передать вас господству. Спаситель передает вас Господу. Это полнота. В другом случае полноты нет. То есть есть присутствие постоянно какого-то недостатка, что что-то недостает. Можно назвать Иисуса Господом, но фактически так никогда и не принять его господство. И тем самым все, что доступно только через него, не реализуется. Парадокс? Да, парадокс. Знаете, давайте возьмем так. Есть то, что вы можете увидеть при лампочке в 12 вольт. Но оно очень сильно отличается по количеству своему, по размерам своим, от того, что вы можете увидеть при лампочке в 150 ватт. Спаситель важен. Миссия Спасителя важна. Но для вас уже как спасенных, теперь намного важнее миссия Господь и его господство. Намного важнее. Потому что то, для чего вы спасены, реализуется только через миссию Господь. Только через миссию Господь. Вы услышали вот эту фразу? Что повелишь Господи делать? Послушайте, с этого и начинается господство. Господство Господа, дарованное людям. Если вы не услышите эту фразу, я прошу, чтобы Дух Святой помог вам услышать, то вы будете продолжать приходить и говорить Ему. Но пока вы говорите Ему, вы не слышите, что Он говорит вам. Но Господь говорит людям, а не люди должны говорить Ему. В миссии Господь человек слушает, а Господь говорит. Таков порядок, так установлено. Так установлено. Установлено Богом, и это не будет меняться. Не будет меняться. Рождение свыше автоматически не делает Иисуса Господом. Так же, как и знания, и откровения у рожденных свыше не делают Иисуса Господом в их жизни. Так же и множество служений, и молитв, и постов не делают Иисуса Господом для рожденного свыше. Да, Он Господь, но Его господство не достигается автоматически. Фактически, если вам так представить картину, Его господство – это своего рода возможность, предоставленная Богом, в которую вам предоставлена возможность зайти и пребывать там. Под господством. Под господством. Но чтобы туда зайти, нужно сделать правильный шаг. И чтобы там оставаться, нужно занимать правильную позицию. И я скажу вам так, что в словах Савла и шаг, и позиция, что повелишь Господи делать. Значит, если вы заходите в миссию Господь через что повелишь Господи делать, то чтобы там оставаться, что вы можете говорить Ему? Только об одном. Что повелишь Господи делать? Брат Олег, это вся молитва? Фактически да. Фактически да. Другое дело, конечно, то, что я сейчас говорю, я говорю как бы базовые вещи. Они все равно разворачиваются. Потому что, естественно, вы не будете говорить всю молитву, что повелишь Господи делать, что повелишь Господи делать, что повелишь Господи делать. Нет, она не будет сводиться к этому. Но она будет строиться на этом принципе. То есть вся ваша молитва всегда будет с позиции ожидание от Него, а не указание от вас. Это совсем другая молитва. Конечно, это совсем другая молитва. Итак, Иисус для людей Господь. Но господство Иисуса для людей не достигается автоматически. Это есть то, куда человеку предоставлена возможность войти, и то, под чем человеку предоставлена возможность находиться в безопасности. Евангелие от Луки, 6 глава, 46 стих написано, что вы зовете меня или называете меня Господи, Господи, а в другом случае зовете. И при этом не делайте то, что я говорю вам. А знаете, почему они не делают то, что он говорит им? Знаете почему? Потому что они призывают его Господи и говорят, что ему делать. Что вы зовете меня? Господи, Господи! Но при этом не слушайте то, что я вам говорю. Потому что они призывают не для того, чтобы послушать его, а призывают его, чтобы он послушал их. Потому они не слышат его. Брат Олег, фактически вы сейчас даете ответ, почему многие не различают его голоса. Конечно, эти темы все взаимосвязаны. Послушайте, послание, послушание одно. А есть просто темы, которые помогают это все услышать. Иисус есть Богом поставленный Господь над всякой плотью. Но для человека его господство, господство Иисуса в действии – это выбор. Это тоже удивительная благодать. Представляете, Бог не навязывает господство Иисуса. И Бог не представляет Иисуса диктатором. Бог представляет Иисуса Господом, но он хочет, чтобы человек добровольно вошел под это господство. Добровольно принял господство Иисуса над собой. Брат Олег, а ну обозначьте еще, пожалуйста, с чего начать? Что повелишь Господи делать? А в чем продолжить? Что повелишь Господи делать? А как пребывать? Что повелишь Господи делать? Дух Святой развернет. Поверьте, вы знать будете, как дальше действовать. Итак, Иисус есть Богом поставленный Господь над всякою плотью. Но для человека его господство в действии – это выбор. Выбор, который реализуется через послушание Господу в его просьбе. Брат Олег, вы хотите сказать, что если я спрошу, что Господи повелишь делать, он мне скажет? Но он и поставлен говорить вам это. Послушайте, Иисус Господь, это не унижающая людей позиция. Это не порабощающая людей позиция. Религия представляет именно таким Господа. Угнетающим, порабощающим, диктующим, унижающим. Послушайте, Иисус Господь, поставленный Богом, чтобы вы могли исполнить свою благословляющую вас и окружающую вас миссию. Иисус благословение вам, чтобы вы могли быть в благословении для других и могли переживать благословение для себя от Бога. Это удивительно просто, конечно. Поэтому выбор, который реализуется через послушание. Но так как у рожденных свыше, при участии мудрости земной, сформировалось искаженное представление о миссии Господа, то чаще всего у них, как таковой, нет господства Иисуса. Знаете, когда я работал с этим материалом, пришел такой вопрос. И я сейчас с вами в этом вопросе поработаю. Посмотрите, как звучит этот вопрос, который пришел. Возможно ли быть верующим, но без Господа? Ваш ум говорит нет. Давайте мы проведем небольшое исследование. Причем исследование не с наших позиций и нашего взгляда, которые, возможно, мы коллегиально можем где-то обозначить. А мы возьмем одно из учений Иисуса и посмотрим, а возможно ли такое? Именно через учение Иисуса мы посмотрим, возможно ли такое. Брат Олег, вы скажете, а зачем нам вообще отвечать на этот вопрос? Мы не сколько отвечаем на этот вопрос, сколько мы через этот вопрос куда-то зайдем. Зайдем, чтобы что-то увидеть. Возможно, увидеть что-то в своей жизни. А возможно, увидеть то, чему лучше не давать возможность даже проявляться. То есть фактически ответ на этот вопрос мы включим как фонарик, который поможет нам как увидеть что-то, возможно, в своей жизни, а возможно, чего-то избежать. Поэтому для нас как бы не важен сам вопрос. Нам важен свет, который будет проливаться через ответ на этот вопрос. Хорошо. А теперь читаем одно из наставлений Иисуса, которое я рассматриваю очень фундаментальным, во многом радикальным, и которое фактически не является тем, что лишает вас права выбора, но при этом и говорит: ребята, забудьте про свой выбор. То есть вот такое это учение. Оно представлено в Евангелии от Матфея, 7 глава, начнем с 21 стиха. Очень радикальное учение Иисуса. Иисус говорит: не всякий. Хорошее начало, да? То есть это фактически начало развеивает многие мифы, которые спрятались под благодатью. То есть определенная группа людей, которые представляют благодать так, что это якобы, если вы приняли Иисуса Спасителем, вы больше никогда не можете его утратить. А Иисус говорит: не всякий. Не всякий. Не всякий что, Иисус? Говорящий мне: Господи, Господи. То есть те, кто Иисусу говорят: Господи. Иисус говорит, что не всякие. Давайте сразу определимся, о ком он говорит. Иисус говорит об участниках завета. Слушайте, Иисус говорит об участниках завета, которые рождены свыше, потому что он простирается в наше время, исполнены Духа Святого, имеют дары Духа Святого, имеют доступ к власти в имени Иисуса, имеют доступ к всеоружию Божьему, имеют доступ к наследию через обетование, имеют доступ к служению ангелов. Он говорит об этих. Братья, ну послушайте, иметь такие духовные дарования и при этом еще... Давайте дальше посмотрим эту историю. Потому что это действительно хорошее учение Иисуса, помогающее нам более трезво взглянуть не только на себя, но в целом, в чем мы занимаемся. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Послушайте, это жизнь вечная. Это то, по сути дела, куда каждый рожденный свыше рассматривает как номер один. Потому что, когда кто-то говорит о спасении, чаще всего подразумевают жизнь вечная. Не просто спасение, что откуда-то спасся или от кого-то спасся. Нет. Чаще всего слово спасение в нем как бы вкладывают тире жизнь вечная. И здесь говорится, что не всякий, говорящий мне: Господи, 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 войдет в Царство Небесное или в жизнь вечную. Возникает вопрос. Так, подождите, апостол же Павел в Римлянам 10 глава 13 стих написал: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Иисус, подожди, ты же говоришь, что не всякий, а апостол Павел говорит: «Всякий». Так всякий или не всякий? Послушайте, здесь нет разделения или разногласия. Просто все зависит от того, что именно вы хотите услышать. Но я бы рекомендовал вам выключить в этот момент мозги и позволить ему сказать то, что он хочет сказать, а не то, что вы хотите услышать. Тогда будет порядок. В определенных деноминациях люди становятся глухими, потому что есть то, что они хотят слышать. Послушайте, когда вы уже хотите что-то слышать, вы не услышите того, что будут вам говорить. Потому Писание говорит: имеют уши, чтобы слышать, но не слышат. Потому что не это хотят слышать. Брат Олег, подождите, так что, даже можно выставить чистоту слышания? Конечно. Религия именно это делает. Потому вы говорите им Евангелие, а вас не слышат. потому что они не хотят это слышать. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. Не всякий. О чем это в целом говорит? Слушайте внимательно. Спастись духом не значит, что человек автоматически, навсегда, при любом его поведении обеспечил себе вечную жизнь в Царстве Господа на земле и в вечности. Еще раз прочитаю. Спастись духом не значит, что человек автоматически, навсегда, при любом его поведении обеспечил себе вечную жизнь в Царстве Господа на земле и в вечности. 2 Коринфянам 7 глава 1 стих. Духом Божьим сказано: «Возлюбленные, имея такие обетования», обетования, конечно, благословения, «очистим», а это уже процесс, это труд, «себя от всякой скверны плоти и духа, совершая», а это уже процесс, «святыню» или «освящение» в страхе или благоговении перед Богом. И в другом стихе написано так, Филиппийцам 2:12. С трепетом, это значит осторожно. Совершайте или стремитесь, реализуйте свое спасение. Дух спасен? Да. Теперь спасайте душу. Спасение души – это обновление ума. Спасение души – это подчинение своей воле, воле Божией. Это спасение души. Итак, после спасения духа есть предоставленная Богом возможность. Это благодать, предоставленная Богом возможность, которая является, что каждому рожденному свыше отведено какое-то время, чтобы в это время он мог начать выходить на путь жизни и убирать в своей жизни все то, что мешает ему следовать по этому пути. Есть то, что легло бременем на вашу душу и захламило вашу жизнь. Когда вы родились свыше, у вас открылись глаза. И вы вдруг увидели, чем обременена ваша душа. И вы вдруг увидели, чем захламлена ваша жизнь. И Бог хочет вам в этом помочь. Помочь вам освободиться от всего, что обременяет вашу душу, и освободиться от всего, что захламило вашу жизнь. Но это все возможно только в одном случае, когда вы выберете путь жизни, который Он приготовил для вас. Потому что если вы этого не сделаете, то вы будете жить в этом хламе. Апостол Павел все это назвал, это сор, это мусор, который обременяет меня, который бесполезен. Поэтому после спасения духа есть предоставленная Богом возможность навести порядок в других сферах жизни, для того, чтобы войти в индивидуальную волю Божию и в небесное служение Иисуса как Господа. Читаем дальше. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». И дальше Господь Иисус дает ключ. Это база, тоже это важное знание. «Но кто войдет? Исполняющий волю Отца Моего Небесного». Чаще всего здесь сразу в вашем уме представляется записанная воля только. Туда ходи, это не говори, сюда не души, это одень, это сними, здесь не улыбайся, там не это. Ну, как бы чаще всего именно так. Послушайте, есть записанная воля Божия. У нее тоже есть цель. Когда вы не знаете основной цели, то вам кажется, что вот эта цель. Послушайте, это помощь. Это инструмент. Это то, что дано вам, чтобы вы могли достигнуть основной цели. Потому что послушание ваше перед Богом – это быть тем, кто вы есть. А вот это слово, его воля, дано вам, чтобы у вас получилось все. То, что он для вас предназначил. Оно не отменяет. Послушайте, записанная воля Божия не отменяет индивидуальную волю Божию. Мы будем говорить об этом на следующей встрече. Но исполняющий волю Отца моего Небесного. То есть после покаяния у уже рожденного свыше первая должна быть цель. Вход в свою миссию и послушание Господу. Это не так много. Знаете, это не так много. Когда после рождения свыше, послушайте, ну если бы мне это кто-то сказал, послушайте, если бы мне кто-то когда-то сказал, что после рождения свыше все, куда тебе нужно направить фокус своего внимания, это на то, что он ожидает от тебя лично. Поверьте, я бы о многом бы не молился, потому что в то время, по сути дела, знаете, как нас учили молиться? Я вам расскажу. Нам давали листик, где шахматка на месяц. Итак, ты должен написать в каждой шахматке, сколько минут ты молился. Но будучи членом той церкви, ты не имел права молиться меньше 30 минут. Вы представляете, что это было? То есть человек рождается свыше, ему дают эту шахматку. А он, кроме мамы Иисуса и ангелов, никого не знает, кому обращаться. Еще и обращаться 30 минут. О чем с ними говорить, с ребятами этими? Но так как так правило, то все эти 30 минут у меня всегда перед собой лежали часы. И я просил только Господа, чтобы часы быстрее шли. Это единственное, где моя молитва вообще была молитва. Все остальное я просто мучился. Благодарение Богу, что потом высвободился дар иные языки, это как-то облегчило. Потому что теперь я уже мог говорить на непонятном языке. Потому что я уже устал доставать всех подряд, всех апостолов тормошить, маму тормошить, Иисуса тормошить, всех тормошить, потому что не знаю, о чем молиться и как должно. На часы. 30 минут. И знаете, какая радость приходила, когда ты эту шахматку закрашивал? А еще больше радость приходила, когда я на отчеты шел пастору. Я таки, да, прошел путь жизни. Возникает вопрос, чему я научился? Угождать людям. Больше, чем когда-либо. Потому что для меня важна была реакция пастора, а не реакция Бога. Конечно, но культ личности просто рос на глазах. Я не обвиняю этого пастора ни в коем случае. Возможно, ну, как бы он считает, что это есть путь, воспитательный процесс. Пусть это его право. Это его право. Но если бы я знал тогда, или мне кто-то сказал тогда, то, что я сейчас делюсь с вами, и это от Духа Божьего. Послушайте, я бы не вступил на путь этого бесполезного, неблагодарного путешествия, изнуряющего, измучивающего, загоняющего и приводящего только к одному, к разочарованию. Но я стал на этот путь. Просто по милости Божией, я недолго следовал по этому пути. Но люди продолжают следовать такими путями. Ходить, слоняться, скитаться. Благодарение Богу, что есть путь, по которому должен нам идти, а не по всем путям идти. Итак, после покаяния, уже рожденный свыше, должна быть цель, вход в свою миссию и послушание Господу. Воля Отца, о которой говорит Господь, нельзя рассматривать через призму какой-либо деноминации. Иисус есть сам образец того, как ходить и в какой именно воле Отца ходить. Это тоже удивительный свет. Потому что у многих представление, что когда ты рождаешься свыше, ты должен зайти в правила, в законы и уставы. Но Иисус этого не сделал. Когда Иисус принял силу для исполнения своей миссии, Он не стал еще более буквоедом и законником. Хотя именно это от него требовали. Он держал фокус на воле Отца. На воле Отца. Еще больше, чем когда-либо. Итак, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Воля Божия для каждого рожденного свыше вполне конкретна. И духом истины всегда доступна. Это тоже дар благодати. В следующем стихе Господь говорит о том, какое у верующих есть разное представление, что значит исполнять волю Божию. Вообще, это учение Иисуса, оно раскрывает разные взгляды на Бога. Причем в большей степени, которые разнятся между собой, чисто по причине деноминационных подходов. Хотя дух истины, он один, и истина одна. Но вот эти разные деноминационные липучки, они формируют такой ком, что истины там и не видно. Поэтому в следующем стихе Господь Иисус раскрывает, в чем именно разные представления в отношении исполнения воли Его Отца. И причина в том, что последователи Господа так и не рассматривали волю Отца в Нем. Послушайте, если вы возьмете Иисуса и изучите, как Он исполнял волю Отца, вы больше никогда не запутаетесь. Но чтобы запутаться, надо, чтобы кто-то помог и превознес или внес деноминацию. Все. Хотя в самих деноминациях плохо-то ничего нет. В основном есть люди, которые из этого делают крайности и не дают возможность Духу Божьему двигаться. Поэтому в умах рожденных свыше наличие мудрости земной, внося искажения, сформировало к тому, что якобы рассматривает Бог как послушание, свой взгляд и свой подход. Якобы свой. На самом деле это подход мудрости земной. Читаем дальше. Именно это сейчас Иисус начинает говорить. Многие это сколько? Много. Там не говорится 1, 2, 3, 10, 100. Многие скажут мне в тот день. Давайте остановимся здесь. Потому что здесь говорится о вполне конкретном дне, который записан в книге Откровений и представлен как судный день. Судный день, когда предстанут пред Господом все. Те, которые еще были живыми, те, которые уже давно были мертвыми, все предстанут. Все предстанут пред Господом. Предстанут на суд. Для одних суд будет для перехода в славу, для других суд будет для перехода в мучение. Причем, что предстанут, и как только предстанут, уже будут разделены. Слушайте, уже будут разделены. То есть там говорится о том, что на суде стоят две группы. Не одна большая, пока не разделенная, а две уже разделенные. И одна группа обозначается как овцы, а другая группа обозначается как козлы. Как вы думаете, овцы будут возмущаться, что они стоят среди овец? Ну, конечно, нет. Они радуются. Они там поют песню и славят Бога. Послушай, они даже не знают, о чем там идет речь вообще с козлами. Они просто славят Бога, они просто благодарят, они довольны, они плачут от радости, они ликуют, они обнимаются, они целуются. Они настолько в эмоциональном восторге, что они даже не слышат какие-то диалоги, которые идут между Господом и козлами. Многие скажут мне в тот день. Послушай, теперь слушайте, вам нужно здесь слышать, что что-то не так, то, что они говорят. Господи, послышите, слышите? Не, здесь оно по-другому звучит. Послушайте, они стоят среди козлов. Знаете, козлы, когда говорят «Господи», оно по-другому звучит. Почему? Потому что оно не звучит как «Господи». Оно звучит «Господи». То есть просто как рабочая фраза. «Господи, так Господи!» Просто «Господи!» В семейных отношениях всегда это очень просматривается. Знаете, в семейных отношениях само то, как что-то произносится, уже больше говорит, чем на самом деле кто-то может даже понять. То есть, допустим, я могу сказать своей жене, Света, а могу сказать, Света, слушайте, ну я сказал имя просто. Но в зависимости от того, как это говорится, это и подразумевает что-то. Дай Бог, чтобы вы это услышали. Потому что здесь это играет важную роль. Они говорят: Господи, Господи, не от Твоего ли имени? Послушай, а это уже упрек. Смотрите, они упрекают его в чем-то. Скажите, овцы будут упрекать? Нет, они там заняты плясками, танцами, радостью. А здесь стоят люди, они в недоразумении. Почему они стоят среди козлов? Они в недоразумении, что они делают там. И вот оправдаться хотят. Просто оправдаться. Но уже поздно. Послушайте, вы уже стоите среди козлов, ребята. Но они все равно хотят оправдаться. Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Скажите мне, пророчествовать это грех? Нет. Апостол Павел, тот же апостол Павел, в послании, первом послании к Коринфянам, 14 глава, 39 стих, говорит о том, что ревнуйте о том, чтобы пророчествовать. Возможно, эти люди как раз взяли этот стих и сказали: слава Богу, надо ревновать о том, чтобы пророчествовать. И они начали пророчествовать. Они стали двигаться в служении пророческом. И они видели, что пророчества исполняются. Как вы думаете, когда пророчества исполняются, люди что скажут вам? Они скажут: спасибо Богу за ваше послушание. Потому что в большинстве случаев, когда исполняются пророчества, это не рассматривают как то, что пророчество исполняется. Это рассматривают как то, что якобы человек послушный Богу, потому пророчества исполняются. То есть вы хотите сказать, что если у человека в квартире светится свет, это значит, что он абсолютно послушен Облэнерго? Нет. Это лишь говорит о том, что Облэнерго выполняет свои обязательства. При этом, что у этого человека, я не исключаю, магнит лежит на счетчике. Брат Олег, не понял. Ну, в смысле, у него счетчик крутится в другую сторону. А свет включен? Светится, да. То есть Облэнерго в этом случае исполняет свои обязательства. Да. Но не владелец этой квартиры. Хотя внешне пророчества исполняются. Да. Это лишь говорит о том, что пророчества исполняются. Дай Бог, чтобы вы услышали это. Потому что когда вы будете рассматривать исполнение пророчеств как показатель вашего послушания, вы попадете в обольщение. Просто послушайте, закон земного тяготения. Всех людей притягивает к земле. Послушайте, и убийц тоже? Смотрите, при этом работает. А солнце всходит для злых и добрых или только для добрых? Для злых или добрых? Поэтому, конечно, когда они пророчествовались, пророчества исполнялись, и люди были очень благодарны. В большинстве случаев они говорили: спасибо за ваше послушание Богу. И на каком-то этапе времени эти люди, которые пророчествовали, они настолько увлеклись результатами того, что происходит, что они поверили в то, что действительно пророчества говорят об их послушании. Они просто увлеклись настолько этими процессами, что они абсолютно забыли, что пророчество является таким же содействующим, вспомогательным инструментом, как и все остальные духовные дарования. Что стало происходить? Я просто хочу, чтобы вы понимали, что стало происходить. То, что здесь как бы не видно, но на самом деле оно за кулисами имеет место. Когда вы постоянно слышите благодарность от людей и видите реально, что совершаются чудеса, вы непроизвольно начинаете рассматривать это как то, куда призывает вас Бог. Вы непроизвольно рассматриваете это как вашу форму послушания Богу. И вы даже не задаетесь вопросом, а не нужно ли вам поговорить с Богом вообще на этот предмет? Потому что вы рассматриваете знамение как подтверждение. Но не как подтверждение, что пророческое слово работает, а как подтверждение того, что вы послушны. Послушайте меня внимательно. Всегда найдутся предприимчивые люди, которые подойдут к вам в этом случае и скажут: давай мы для тебя зал снимем. И вы скажете: ой, я знал, это от Господа, сам Господь содействует мне в этом. И человек начинает увлекаться в этот процесс. Он увлекается в этот процесс, послушайте, но кого он начинает приглашать в зал? Какие люди приходят в зал? Послушайте, приходят овцы Господа. Послушайте, а он с Господом говорил на эту тему? Нет. Он идет в двор овчий не через предверника. А что же он делает? Он перелазит инди. Он абсолютно не разговаривал с Господом овец. Он вообще не разговаривал с Господом на предмет того, что дальше делать с тем, что происходит. Но люди помогают ему двигаться в том, что происходит. Возникает вопрос, кто его продвигает? Господь или люди? Люди. Послушайте, они очень рады тому, что все происходит. Потому в большинстве случаев в это обольщение попадают именно тогда, когда люди рады. Печально, но это так и есть. Люди довольны, люди благодарны, люди будут вас обнимать, люди будут вам помогать, люди будут вам содействовать. И это настолько обольщает, что иногда просто ослепленные своего рода славой, человек забывает о том, с кем надо поговорить, и о том, что вообще об этом надо поговорить. И я вижу в этом, что это как раз те люди, которые настолько увлеклись этим процессом, что они даже перестали разговаривать с Иисусом вообще на какую-либо тему. Потому что для них нарастание, подтверждение пророчеств стало рассматривать как одобрение Бога и Господа. И в большинстве случаев именно так хочется думать почему-то. Если бы не это учение Иисуса, послушайте, все именно так всегда бы и думали. Вообще это очень радикальное учение, и фактически оно бросает вызов многим начатым служениям. Я не говорю, что много служений неправы или не должны этим заниматься. Но я бы сказал так, что каждый, кто находится в служении, должен пропустить себя через этот стих и обязательно прийти на аудиенцию с Господом, чтобы пролить свет на свое настоящее положение перед Ним. Послушайте, вам лучше встретиться с Господом до того, как вы встретитесь с Ним на суде. Намного лучше. И если вы находитесь в служении каком-то уже, я больше сейчас обращаюсь к тем, кто будет слушать, и вы собираете людей и служите им, то я бы рекомендовал вам поговорить с пастырем, Господь, пастырь, этих овец по поводу того, можете и должны ли вы им служить. И это ли ожидает от вас ваш Господь? А возможно, он не ожидает от вас этого. Возможно, он вообще вам не говорил это делать. Послушайте, я не исключаю это. Я не исключаю это. Я просто говорю, что встретиться с Господом нужно прежде, чем вы с ним встретитесь на суде. Это намного лучше. Так вы действительно сможете в какой-то период времени, если надо что-то исправить, если надо занять правильное положение перед Ним, чтобы гарантированно стоять среди овец. Послушайте, милость Его превозносится над судом. Если даже вы наломаете столько дров и напортите столько много всего, милость Его превозносится над судом. Но я вам рекомендую, если вы действительно находитесь в динамичном служении, то остановитесь хотя бы на пару дней, уединитесь. И получите от Господа лицензию, идти вам дальше или не идти. И в чем идти, и как идти, и зачем идти. Это для вас же лучше. Хотя это все можно применить вообще к жизни, к любому направлению человеческой жизни. К профессии, к здоровью, к семье. Это везде применимо. Везде применимо. Другое дело, что мы сейчас с вами только это рассматриваем. В небесной миссии Иисуса Господь. И мы понимаем, что называть Иисуса Господом, это еще не значит предоставить Ему возможность господствовать над собой. Это лишь просто называть Его так, как уже Его назвал Бог. Вот и все. Но послушайте, для вас ценно не говорить это, а иметь служение этого вам. Как бы оно красиво ни звучало, Иисус Господь. Послушайте, для вас ценно служение Господа, а не просто красиво сказать «Иисус Господь». Он и без этого Господь, даже если вы красиво или некрасиво скажете. Хорошо, на этом мы сегодня остановимся, потому что дальше у нас еще очень интересное изучение. Мы на этом остановимся. И, возможно, у вас уже есть побуждение поговорить с Господом, уединиться и порешать какие-то вопросы, потому что где-то вы уже в чем-то увлеклись, где-то у вас уже что-то захватило, где-то у вас уже куда-то понесло, вы уже побежали за каким-то человеком, вы уже какого-то человека рассматриваете как ответ на все ваши вопросы. Вам нужно срочно встретиться. Послушайте, срочно встретиться. Есть единственная личность, которая для вас должна быть и альфа, и омега. Есть единственная личность, в которой вы будете иметь самодостаточность, ведущую вас в вечность. И эта личность, Богом поставленная личность, не людьми поставленная, а Богом поставленная личность, Сын Божий Иисус. Точка. Согласны с этим люди, не согласны Богом, это поставлено. Точка. И вас никто не лишает права выбора. Поэтому давайте мы сделаем свой выбор вначале своими устами, а потом и своим вниманием к тому, что повелишь Господи делать. Спасибо тебе, Отец. Мы благодарны тебе за то, что твой Дух могущественно движет нас в этом послании, помогая нам и видеть, и слышать, помогая нам принимать и понимать. Отец, мы благодарны тебе за то, что откровение твое могущественно изливается в нашу душу, исцеляя ее, высвобождая ее и наполняя ее светом, ведущую в жизнь вечную. Спасибо тебе, Отец. Мы благословляем тебя, мы благодарим тебя за труд твоего Духа и Слова, и мы ожидаем, что мы не останемся прежними. Отец, мы хотим творить волю твою. Отец, да будет воля твоя. И мы говорим Сыну твоему и Господу нашему, что повелишь, Господи, делать. Да будет воля Твоя. И мы принимаем решение словам Твоим внимать и кричам Твоим преклонить ухо свое. Спасибо Тебе за это послание, за то, что откровение наполняет нашу душу и за то, что мы никогда не останемся прежними. Спасибо Тебе, Отец, за господство Господа Иисуса. Мы принимаем Его с благодарением как дар и принимаем откровение, как жить под господством Иисуса во всякое время и на всяком месте жив Господь. Спасибо тебе, Отец. Мы благословляем тебя и благодарим тебя за то, что ты делаешь с нами. И мы верим, что ты поможешь нам войти в полноту господства Иисуса. Спасибо тебе. Мы также благодарны тебе, Отец, за благодать умножения, которая продолжает активно действовать в нашей жизни. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса. Спасибо тебе за то, что ты даешь обилие посеянному. Спасибо тебе за то, что ты делаешь нас богатыми и щедрыми и на всякое доброе дело приготовленными. Спасибо тебе. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Господа Иисуса. Отец, мы хотим творить волю твою. Хотим, чтобы добрые дела никогда никем не были угашаемы. Мы хотим, чтобы воля Твоя была исполнена во всей полноте. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя во имя Господа Иисуса. Аминь. Аминь.